Глава 28. Следующее место, куда направился Смайли, находилось на Флит-стрит. Это был погребок, полный бочонков с вином. В других районах считалось бы, пожалуй, поздновато в половине четвертого пополудню заказывать аперитив перед обедом, но здесь, когда Смайли аккуратно открыл дверь, с десяток плохо различимых фигур, сидящих за стойкой, обернулись, чтобы получше его рассмотреть. А за угловым столиком, таким же невзрачным на вид, как и пластиковые тюремные своды или бутафорские мушкеты, развешанные по стенам, сидел Джерри Уэстерби с огромным стаканом розового джина. «Старина!» — неуверенно протянул Уэстерби голосом, будто шедшим откуда-то из-под земли. «Чтоб я сдох! Эй, Джимми!» Его рука, которую он положил на плечо Смайли, в то время как другой показал официанту, что нужно добавить, была огромных размеров и бугрилась мускулами. Джерри когда-то играл вратарем в крикетной команде своего графства. В отличие от других вратарей, он был крупным мужчиной, но его плечи так и остались сутуленными от долгой привычки держать руки низко над землей. У него была грива рыжевато-седых волос и красное лицо, а поверх шелковой рубашки кремового цвета он носил галстук известного спортивного клуба. При виде Смайли он явно пришел в восторг, лицо его прям-таки лучилось от удовольствия. «Черт побери, чтоб я сдох!» — повторил он. «Ну и дела! Чем же ты сейчас занимаешься?» Он насильно усадил Смайли рядом с собой. «Небось, греешь задницу на солнышке да поплевываешь в потолок?» «Эй!» — самый неотложный вопрос надлежало решить в первую очередь. «Что будешь пить?» Смайли заказал кровавую Мэри. «Джерри, я здесь не совсем случайно», — признался Смайли. Возникла небольшая пауза, которую Джерри тут же поспешил заполнить. «Послушай, а как поживает твоя роковая супруга? Все в порядке?»
«Вот это да! Один из самых грандиозных браков, я всегда это утверждал. Сам Джерри Уэстерби был женат несколько раз, но вряд ли это доставило ему много удовольствия».
«Давай заключим сделку, Джордж», — предложил он, толкнув Смайли своим здоровенным плечом. «Я поживу с Энн и поплюю в потолок, а ты за меня будешь строчить статьи о женском пинг-понге. Ну как, идет? Твое здоровье!»
«Будь здоров», — добродушно ответил Смайли.
«Давненько не видел никого из наших ребят и девчонок. Такие дела!» — замявшись, признался Джерри, снова смутившись непонятно от чего. «Рождественская открытка от старины Тоби в прошлом году. Вот, пожалуй, и все. Думаю, поди далеко, они меня задвинули. Но я их не виню». Он слегка постукивал пальцами по ободку стакана. «Слишком много было всякой ерунды в этом все дело. Они думают, я буду трепаться направо и налево. С ума сойти можно».
«Уверен, они так не думают», — сказал Смайли, и они оба погрузились в молчание.
«Слишком дорогое ожерелье смельчаку не к лицу», — торжественно продекламировал Джерри.
О тех временах, когда у них была в ходу эта шутливая индейская поговорка, Смайли вспоминал не иначе, как с содроганием. «Твое здоровье», — сказал Смайли.
«Твое», — откликнулся Джерри, и они выпили.
«Твое письмо я сжег сразу, как только прочел его», — продолжал Смайли спокойным, безмятежным тоном. «На тот случай, если тебя это интересует. Я никому о нем не говорил. Да и все равно оно пришло слишком поздно. Все уже закончилось». Пока Смайли это говорил, оживленное лицо Джерри постепенно заливалось пунцовым румянцем. «Так что совсем не письмо стало причиной того, что от тебя отвернулись», — продолжал Смайли все так же мягко. «Ты ведь это подумал? В конце концов, ты ведь передал мне его с нарочным».
«Ценю твою порядочность», — пробормотал Джерри. «Спасибо. Не стоило вообще-то его писать. Выносить ссоры из избы и все такое».
«Чепуха», — бросил Смайли и заказал еще две порции. «Ты сделал это для блага службы». Промолвив это, Смайли почувствовал, что стал выражаться как Лейкон. Хотя с Джерри только и можно было объясняться, что на языке его желтой газеты. Короткие предложения, свободные суждения. Джерри выдохнул вместе с воздухом целое облако сигаретного дыма. Последнее задание, да-да, год назад, стал он вспоминать, снова придя в беззаботно веселое расположение духа. Даже больше. Доставка какого-то маленького пакета в Будапешт. Ничего особенного. Телефонная будка, бортик по верхнему краю. Поднял его, оставил его там, ребенок бы справился. Не думай, что я что-нибудь напортачил или еще что-то в этом роде. Сделал все как по инструкции. Сигналы о безопасности. Ящик готов для опражнения, можете забирать. Они ведь так нас учат, ты же знаешь. Ну что, мол, ребята, вы все знаете лучше всех, да? Черта с два бараны. Делайте свою работу, и на этом все. Не вздумайте проявить самодеятельность. Все это часть единого большого плана, большого замысла. «Они скоро тебе порог обобьют», — утешил его Смайли. «Я думаю, они просто дали тебе отдохнуть сезон-другой. Вот увидишь».
«Будем надеяться», — сказал Джерри с неизменно застенчиво неуверенной улыбкой.
Когда он пил, его стакан мелко подрагивал. «Это именно та поездка, в которой ты был перед тем, как написал мне?» — спросил Смайли.
«Да, конечно, именно эта поездка. Будапешт, потом Прага».
И именно в Праге ты услышал историю, о которой упоминал в том письме. За стойкой бара какой-то мужчина в черном костюме с нездоровым румянцем на щеках предсказывал скорый и неминуемый крах всей нации. «Он дает на все про все 3 месяца, — не унимался оратор, — а затем кранты».
«Чудной тип этот Тоби Эстерхейзи», — заметил Джерри.
«Но хорош, этого не отнимешь», — сказал Смайли.
«Бог ты мой, первый класс, кто ж спорит? Блестящий, на мой взгляд, но чудной, знаешь ли. Твое здоровье».
Они снова выпили, и Джерри Уэстерби неуклюже приставил палец к затылку, изображая перо на голове индейца.
«Вся беда в том, — продолжал мужчина с нездоровым румянцем, едва не уткнувшись носом в свой стакан, — что мы даже не заметим, как это произойдет».
Они решили сейчас же пообедать, потому что Джерри должен был передать эту историю для завтрашнего выпуска.
Бомбардир Вест-Бромвича разразился угрозами.
Они зашли в закусочную, специализирующуюся на карри, администрация которой с удовольствием шла навстречу клиентам. Там подавали пиво во время послеполуденного чая. Они договорились, что если наткнутся на кого-нибудь из знакомых Джерри, то он представит Смайли управляющим своего банка. Эта идея не давала ему покоя на протяжении всего его обильного обеда. В этом заведении играла негромкая музыка, которую Джерри называл комариным брачным танцем, и временами она едва ли не заглушала некоторые менее отчетливые нотки его хрипловатого голоса, что было, пожалуй, даже хорошо. В то время как Смайли отважно пытался изобразить восторг, который ему якобы доставляли блюда с карри, Джерри, преодолев естественную первоначальную неохоту, пустился в воспоминания о довольно необычной истории, касающейся некоего Джима Эллиса, историю, которую досточтимый Тоби Эстерхейзи так и не разрешил ему тогда опубликовать. Джерри Уэстерби явился в данном случае тем уникальным экземпляром, который назывался «идеальным свидетелем». Он не пытался что-нибудь приукрасить, не питал злобы, не имел собственного мнения. Он говорил просто, что-то тут подозрительно. Он не мог отделаться от этого своего чувства, а кроме того, он с тех пор ни разу не общался с Тоби, что, если задуматься, немаловажно. «Только это открытка, понимаешь? Веселого Рождества, Тоби. Вид заснеженный Леденхолл-стрит». С неописуемым недоумением на лице Уэстерби уставился на электрический вентилятор. «Ничего ведь особенного нет на Леденхолл-стрит. Или я чего-то не понимаю, а, старик? Никакой явочной квартиры или места встречи или еще чего-нибудь в этом роде?»
«Насколько я знаю, нет», — рассмеялся Смайли.
Никак не мог взять в толк, почему он выбрал для рождественского послания Леденхолл-стрит. «Чертовски странно, ты не находишь?»
«Возможно, ему просто нравятся виды заснеженного Лондона», — предположил Смайли. «Тоби ведь, в конце концов, во многом иностранец».
«Странный способ поддерживать связь, должен тебе сказать. Когда-то он все посылал мне ящики с виски, регулярно, как часы».
Джерри неодобрительно насупился и отхлебнул из своей кружки.
«Я ничего не имею против виски», — пояснил он все с тем же замешательством, которое часто мешало ему шире посмотреть на жизнь. Я и сам всегда покупаю себе виски. Просто когда ты находишься на периферии, то начинаешь во всем искать особый смысл, так что подарки — это очень важная штука. Понимаешь, о чем я?
Это случилось год назад, да, в декабре.
Ресторан «Спорт» в Праге, продолжал Джерри Уэстерби, не особенно известен среди общей массы западных журналистов. Большинство из них обычно обретаются в «Космо» или в «Интернационале», переговариваясь в полголоса и держась поближе друг к другу, потому как побаиваются чего-то. Однако вотчиной Джерри был именно «Спорт». А после того, как он привел туда вратаря Холотека, когда его команда выиграла матч у неукротимых, Джерри стал своим человеком для бармена по имени Станислав, или просто Стан. «Стан — это прямо настоящий принц какой-то!» Делает все, что только его левая нога захочет. Посмотри на него, подумаешь, что Чехословакия — свободная страна.
«Ресторан» там на самом деле означает «бар», — пояснил он. В то время как «бар» в Чехии означает «ночной клуб», что довольно странно. Смайли согласился с ним, что действительно тут какая-то путаница. Но, как бы то ни было, Джерри всегда держал ухо востро, когда ходил туда. Все-таки это была Чехия, и пару раз он ухитрялся принести Тоби оттуда какую-то интересную информацию или навести его на чей-то след.
Даже если это просто валютные махинации или подпольная торговля. Любая крупица на что-нибудь сгодится, как говорит Топ. Все эти обрывки имеют свой смысл, так он считает.
Совершенно верно, подтвердил Смайли, на этом все держится.
Топ ведь баран на самом деле, разве нет?
Конечно.
Я привык работать непосредственно с Роем Бландом, видишь ли. Но потом Роя двинули наверх, и Топ прибрал меня к рукам. На самом деле, после таких перемен бываешь немного не в своей тарелке. Твое здоровье.
А как долго ты работал на Тобе до этой поездки?
Пару лет, не больше.
Возникла небольшая пауза. Принесли еду и заново наполнили кружки.
Джерри Уэстерби разломал своими огромными ручищами чечевичную лепешку, покрошил ее сверху самого острого карри, какое было в меню, а затем намазал все это сверху темно-красным соусом. «Соус, — сказал он, — придает неповторимый смак. Старый Хан специально для меня его готовит, — пояснил он как бы между делом. Хранит в потайном месте».
«Так вот», — продолжал он, — «в тот вечер в баре у Стана был этот парень со стрижкой под горшок, а рядом с ним, взяв его под руку, сидела симпатичная девушка. И я подумал, смотри-ка, Джерри, малыш, а ведь это армейская стрижка, верно?»
«Верно», — эхом отозвался Смайли, подумав, что в некоторые моменты Джерри и сам немного похож на барана.
«Этот парень оказался племянником Стана. Он очень гордился своим английским. Просто поразительно, что люди могут иногда рассказать тебе, если только это дает им возможность похвастаться своим знанием иностранного языка.
Он приехал в краткосрочный армейский отпуск. Он влюбился в эту девчонку, у него в запасе еще целых 8 дней, и весь мир у него был сейчас в друзьях, в том числе Джерри. Джерри в особенности, если разобраться, потому как он платил за выпивку». И вот, значит, сидим мы все вперемешку за большим столом в углу. Студенты, красивые девушки, все такое. Старина Стан вышел из-за стойки и подсел нам. Какой-то парнишка наяривает на гармошке. Всем так хорошо, уютно, выпивки полно, шумно, весело.
Шум был особенно важен, пояснил Джерри, потому что он давал возможность спокойно болтать с этим парнем, не привлекая лишнего внимания. Парень сидел рядом с Джерри, он с самого начала ему понравился. Одной рукой обнимал девушку, другой — Джерри.
Из тех ребят, знаешь, которые могут до тебя дотрагиваться, и тебе это не противно. Вообще, как правило, мне не нравится, когда меня трогают. Греки любят это делать. Лично я этого терпеть не могу.
Смайли сказал, что он тоже этого терпеть не может.
«Представь себе, эта девчонка была чем-то похожа на Энн», — вспоминал Джерри. «Соблазнительная такая, ты понимаешь, о чем я?» Глаза, как у Гарбо, ножки, грудки. И так, пока все горланили песни, пели и играли в «Поцелуй в кружочке», парнишка спросил Джерри, интересно ли ему узнать, как все было на самом деле в истории с Джимом Эллисом.
«Я притворился, что никогда не слышал о таком», — объяснил Джерри.
Интересно, говорю, а что из себя представляет Джим Эллис, когда он играет на своем поле? Мальчишка уставился на меня, как на придурка, и говорит: «Это британский шпион». Никто больше не слышал, о чем мы говорили, все орали и распевали застольные песенки. Девчонка, правда, положила голову ему на плечо, но она уже слегка окосела и была на седьмом небе от счастья, так что он продолжал говорить со мной, гордясь своим английским. «Улавливаешь?» «Да-да, продолжай», — сказал Смайли. «Британский шпион!» — орет мне прямо в ухо. «Сражался во время войны с чешскими партизанами. Приехал сюда под именем Хайек, и его застрелила русская секретная полиция». Ну, я только пожал плечами и говорю: «Это для меня новость, старик». Стараюсь не нажимать на него, понимаешь? С ними нельзя быть назойливым, отпугнуть можно сразу. «Ты абсолютно прав», — искренне воскликнул Смайли, и для разрядки они поговорили немного о Бен. Джордж терпеливо уклонялся от разговоров на тему, каково это — всю жизнь по-настоящему любить только одного человека.